Здравствуйте, сегодня понедельник, 19 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. ВСУ разрушили три моста через реку Сейм в Курской области. Германия замораживает объемы военной помощи Украине. Дональд Трамп критикует экономическую программу Камалы Харрис, которую она собирается реализовать в случае избрания президентом. Также сегодня.
Учитывая особенности путей распространения острой обезьяны, я абсолютно уверен, что в Российской Федерации, с ее традиционными ценностями, это заболевание, как заболевание эпидемическое, не опасно.
По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, традиционные российские ценности надежно защищают Россию от эпидемии оспы обезьян. В воскресенье и в понедельник российские государственные средства массовой информации показывали, как в разгар боев в Курской области России президент России Владимир Путин находится с визитом в Баку, расслабленно беседует с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой, возлагает венок к могиле Гейдара Алиева, ну и так далее. Между тем, российские провоенные блогеры Владимир Романов и Юрий Подоляка сообщили, что украинская армия уничтожила уже третий мост через реку Сейм в Курской области. В этих сообщениях утверждается, что теперь российские военные используют для переправы понтоны. Первый мост через Сейм в Курской области был разрушен 16-го, второй – 18 августа. О том, зачем ВСУ понадобилось разрушать мосты через реку Сейм, говорит военный аналитик программы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Фактически, те подразделения, которые российские находятся в Лужковском районе, они отрезаны от нормально функционирующей логистики. Отсутствует нормальное материально-техническое обеспечение этих подразделений. И, скажем так, они оказываются зажатыми непосредственно в саму реку Сейм. И выход из положения может быть только наведение понтонных переправ. Но понтонная переправа, да, конечно же, это решение данной проблемы, но она более уязвима в вопросах нанесения ударов и повреждений, нежели монолитный мост. Это первый момент. А второй момент, она не дает такой пропускной способности, какую дает среднестатистический мост. И поэтому будет подорвана вообще сама функционабельность материально-технического обеспечения данных подразделений в Глушковском районе, что значительно их ослабит в случае, опять-таки, открытия новых направлений сил обороны Украины уже в этой части Курской области. Если рассматривать с самого первого дня, с 6 августа, движение сил обороны Украины, то они постоянно используют именно русло рек как основные природные преграды, обеспечивающие защиту флангов. Это можно посмотреть и по продвижению в районе Суджи, как осуществлялось, и при выходе на автомобильную дорогу Рыльск-Коренево-Суджа. Всегда использовались русла рек, чтобы исключить фланговые удары. В данном случае даже и не нужны эти мосты, поскольку сама река Сейм, она будет отыгрывать роль защитного барьера. То есть не для продвижения, в дальнейшем она будет рассматриваться, а исключительно как защитный барьер. Слову сказать, аналогично, как и движение в направлении Рыльска, используют, опять-таки, Сейм для прикрытия своего правого фланга, то есть вдоль автомобильной дороги с прикрытием правого фланга рекой и, соответственно, более высокие гарантии отсутствия фланговых ударов.
Это был украинский военный аналитик Александр Коваленко, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а главный пиар-герой боев в Курской области, командир полка чеченского спецназа Ахмат генерал Абтиалаудинов, возмутился жалобами матерей-солдат-срочников на отправку их сыновей в зону боевых действий.
Я в последний период наблюдаю такую картину. Слепы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся даже в Курской области? Ну, на этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Да, я понимаю, если вы говорите, что вот там у вас контракты, у наших детей там зарплаты там маленькие, там еще что-то. Они могут запросто подписать контракт и пойти служить, как и другие.
Добавлю, что в социальных сетях появилось видео из телеграм-канала «Типичный Курск», в котором три человека, одетых в российскую военную форму, занимаются мародерством, грабят салон мобильной связи, ломают там дверь. Изданию агентства удалось установить, что как минимум один из этих трех военнослужащих служит в чеченском подразделении. Советник губернатора Курской области военный блогер Роман Алехин косвенно подтвердил, что на видео действительно российские военные. Он написал в своем телеграм-канале: «В семье не без урода». Зато есть хорошие новости для уклонистов из Суджи. Побывавший там украинский журналист Юрий Бутусов обнаружил в местном военкомате в специальной папке и сжег данные о суджинских уклонистах. Вот что он сказал. Накладывать перевод я не буду. Думаю, и так понятно, что Бутусов говорит о желании помочь тем, кто не хочет участвовать в преступной войне, а потому уничтожает документы.
Список разумных людей. 110 ОР. Находящиеся в розыске вследствие уклонения от мероприятий, связанных с исполнением воинской обязанности. Звичайно, ми не дозволимо потім російському військомату отримувати всю цю інформацію. Допоможемо громадянам, які не хочуть воювати і вмирати за Путіна, які не дають Путіну себе вбити. Допоможемо тим росіянам. Так что эти справы будут особисти нами знищены.
Это был украинский журналист Юрий Бутусов. Вообще, наблюдать реакцию в России на операцию украинских войск в Курской области, а потом сравнивать разные заявления, очень любопытно. Вот митрополит Ставропольский и Невинномысский московского патриархата Кирилл назвал операцию ВСУ вторжением нацистов и сатанистов. Митрополит Кирилл, к слову, возглавляет синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами России.
Помолились и провели совещание сегодня, создав оперативный штаб по окормлению военнослужащих, находящихся на территории Курской области. К сожалению, нога нацистов и сатанистов зашла и на нашу великую территорию, великой нашей России, Курскую область.
А белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что официальные лица Запада на самом высоком уровне поставили целью, чтобы русские, украинцы и белорусы уничтожали друг друга. Лукашенко не стал никого называть конкретно, сославшись на высочайший уровень секретности этих данных. Но все-таки немного приоткрыл завесу, сказав, что эти лица находятся в США. Когда Лукашенко делал еще одно заявление о том, что Украина уже денацифицировано, у интервьюера, ведущего телеканала «Россия», по совместительству депутата Госдумы Евгения Попова, даже несколько вытянулось лицо, но он сдержался. Вот короткий фрагмент интервью Александра Лукашенко.
Вы говорите иногда про нацку. Жене нету там уже этих нацков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько галтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде. Сегодня под 70 с лишним процентов ненавидят Зеленского, а потому что он обещал одно, делает другое, и что гибнут люди. Знаете, можно говорить о том, что он нелегитимен. Де юре, ну не хочу повторять старшего брата, он читал Конституцию эту Украины, и все уже знают. Де юре, к нему есть вопросы о легитимности. Де факто он принимает решения, и эти решения исполняются. Вот он принял решение, это безумство в направлении Курска осуществить, и армия исполняет.
Еще Лукашенко рассказал, что к границе Беларуси с Украиной уже переброшена треть белорусской армии. Украинские военные заявляют, что у них нет данных о таком масштабном перемещении белорусских войск. В конце прошлой недели стали появляться сообщения о том, что Германия замораживает и чуть ли не останавливает военную помощь Украине. В этих сообщениях, в частности, говорилось, что Германия отказывается закупить систему противовоздушной обороны, которая могла быть передана ВСУ. Моя собеседница, корреспондент Радио Свобода в Берлине, Анна Розе. Заголовки во многих средствах массовой информации звучат так: Германия заморозила военную помощь Украине или приостановила. О чем конкретно идет речь?
Заголовки немного искажают ситуацию, поскольку речь идет не о заморозке помощи Украине, не о нежелании Германии предоставлять вооружение Украине, а просто о том, что те средства, которые уже выделены на помощь Украине, не будут дополнительно увеличиваться. Речь идет о 12 миллиардов евро, которые уже были запланированы в бюджете 2024-2025 года. На 2024 год Германия планирует поставить вооружение на сумму 7,5 миллиарда евро. На 2025 год запланировано 4 миллиарда евро. Все эти поставки будут осуществляться по плану. Однако же они уже все распланированы. Либо уже заключены договоры с оборонными предприятиями, либо уже оплачены поставки и осуществлены. То есть все боеприпасы, оружие или другие какие-то средства помощи Украине распланированы. В Германии был окончательно принят и согласован бюджет на 2025 год, и СМИ просто из разговоров, электронной переписки и других документов узнали, что речь шла также о помощи Украине, о выделении новых средств. Это значит, что больше, чем запланировано, то есть более 12 миллиардов, больше средств выделяться не будет. Один пример. Сейчас клиент из какой-то страны отказался от ранее уже заказанной системы ПВО «Ирис-Т», после того, как он увидел ужасные трагические последствия ракетных ударов России по Киеву, по детской больнице. И эта система, в принципе, могла бы быть сейчас закуплена и направлена Киеву. Однако же это не произойдет, поскольку она чрезвычайно дорогая, и новых средств у правительства именно вот на эту систему нет. Оно запланировано, может быть, на 2026 год или когда-то еще позже, но сейчас, в настоящее время, те системы, которые уже включены в бюджетное планирование, будут поставлены. А вот эта система, от которой вдруг отказался прежний клиент, нет. Если будут еще какие-то дополнительные желания по поставкам боеприпасов или по увеличению помощи, что касается, например, артиллерии, танков, гаубиц, другого оружия, то именно на эти дополнительные вооружения помощь предоставляться не будет, сверх той, которая уже запланирована. Поэтому, чтобы как-то правильно поставить акценты, необходимо говорить не то, что Германия заблокировала военную помощь Украине. Это неправда. Германия заблокировала или приостановила выделение новых средств сверх тех, которые уже запланированы в бюджетах на 2024-2025 годы.
Ну вот все-таки появление всех этих сообщений можно связывать с какими-то внутриполитическими событиями в Германии? Ну или, может быть, вот с историей с северными потоками, которая была на прошлой неделе?
С северными потоками нет. Это связывать невозможно, недопустимо. Это совершенно не имеет к ним никакого отношения. Это просто внутриполитические проблемы Германии, а именно бюджетные проблемы. Поскольку сейчас, как говорится здесь разговорно, в бюджете возникла большая дыра на 12 миллиардов евро. Это означает, что в Германии недостает расходов на внутренние нужды, на социальную политику, на инфраструктуру. И министр финансов Кристиан Линднер ожесточенно отказывается от того, чтобы ослаблять так называемый бюджетный тормоз. Бюджетный тормоз – это вето на взятие новых госзаймов, новых кредитов сверх тех, которые допустимы по Конституции ФРГ. Весь текущий год не прекращались споры в коалиции именно по поводу бюджета, именно по поводу этого бюджетного тормоза. Мы знаем, что после начала российской агрессии в феврале 2022 года Германия срочно выделила 100 миллиардов евро на оборонные нужды. Это уже колоссальная сумма, исходя из того, что бюджет Германии, в принципе, тоже не понятие растяжимое. Он не может увеличиваться до космических размеров. И поэтому политикам необходимо смотреть, на что, на какие нужды, в каком размере выделять деньги. Естественно, война в Украине требует колоссальных издержек и колоссальных усилий всех стран Евросоюза, в том числе и США, тоже всего Запада. Сейчас Германия является вторым по объему поставок вооружений и помощи Украине государством в списке после США. Но, естественно, здесь необходимо также политикам учитывать реакцию населения, реакцию граждан. И в настоящее время у нас на востоке Германии видно сопротивление как помощи Украине, так и вооруженным поставкам. И, в принципе, все выступают за правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии», не все, но большинство, и за новую левопопулистскую партию «Союз Сары Вагенкнехт». Эти обе партии решительно отказываются от поставок вооружения Украине и решительно требуют мирных переговоров. Естественно, в преддверии выборов, которые будут в сентябре, у коалиции, у Шольца и у его социал-демократической партии дали нервы, и они решили также действовать популистским методом. И политическая ситуация такова, что, с одной стороны, свободная демократическая партия под руководством министра финансов Кристиана Линнера отказывается от повышения налогов и отказывается от ослабления бюджетного тормоза. С другой стороны, социал-демократическая партия во главе с Шольцем идет на поводу о требовании восточно-германского населения и таким образом старается как-то пойти им навстречу и вызвать, может быть, впечатление такое, что ФРГ и правительство ФРГ не будет выделять новых дополнительных средств на поставки вооружения.
Из Берлина передавала корреспондент «Радио Свобода» Анна Розе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Накануне съезда Демократической партии США, который начинается сегодня, кандидат от этой партии на пост президента страны, нынешний вице-президент Камала Харрис, обнародовала свой экономический план, который она намерена претворить в жизнь в случае победы на выборах. План, который предусматривает, в частности, ограничение цен на продукты питания, сразу же вызвал резкую критику со стороны республиканцев. Подробнее об этом обозреватель «Радио Свобода», ведущий канала «Кокус и Праймери» в социальной сети X Валентин Барышников. Напомню, что канал «Кокус и Праймери» посвящен предвыборной гонке в США.
Камала Харрис обнародовала экономический план, и это начало сущностного спора с Дональдом Трампом о проблемах, стоящих перед страной. Экономика и, прежде всего, высокая инфляция последних лет – это главная тема в глазах избирателей и особенно в глазах центристских избирателей, колеблющихся избирателей, колеблющихся штатов, которые, скорее всего, и решат судьбу выборов. Харрис пообещала в этой программе, в этом своем экономическом плане, в случае избрания запретить так называемое завышение цен на продукты питания, чтобы, как она пояснила, большие корпорации не могли нечестно, в кавычках, получать чрезмерную прибыль и этим помочь менее крупным компаниям повысить конкуренцию в пищевой отрасли. И республиканцы, которые и так называют Харрис опасным либералом, идею запрета на завышение цен напрямую сравнивают с социалистическими практиками, устанавливаемых правительством цен, например, как в Венесуэле. Таким образом, Харрис дала им возможность вновь атаковать ее как вот этого опасного либерала. Тут я должен отметить, что в принципе регулирование цен совсем не обязательно признак социалистической экономики. Например, в американских городах в некоторых есть законы о контроле над ростом цен на съемное жилье. Но это сложный вопрос, зависящий от контекста и деталей. Но существенных деталей план Харрис не предлагает. Харрис также предлагала в этом своем экономическом плане стимулировать строительство жилья, помогать деньгами до 25 тысяч долларов семьям, впервые покупающим дома, а также снижать налоги для семей с детьми. И, как и Трамп, она предлагает отменить налог ночевые в сфере сервиса, но это отдельная тема. Республиканцы критикуют и план помогать людям в покупке домов, говорят, что это просто приведет к росту цен на жилье. Но не только республиканцы критикуют план Харрис, в частности, вот этот пункт о борьбе с завышением цен. Washington Post, например, в редакционной статье называют план Харрис популистскими уловками и говорит, что вместо того, чтобы объяснять избирателю, что инфляция – это следствие вызванного пандемией кризиса и что Федеральная резервная система – это центральный банк в США – работает работает над снижением инфляции. Вместо этого Харрис говорит избирателю, что во всем виноват большой бизнес. За этим стоит некоторая, на самом деле, дискуссия, которая не видна на поверхности. Был доклад Федеральной торговой системы США о том, что были случаи завышения большими торговыми сетями во время вот этого кризиса, завышения цен. Видимо, Харрис пытается говорить об этом, но на поверхности остается вот эта дискуссия о том, что это какой-то социалистический практики, но некоторые экономисты, которые не республиканцы, а скорее сторонники демократов, говорят, что план Харрис в таком виде может не увеличить конкуренцию в пищевой отрасли, а помешать ей. И вообще говоря, рынок должен сам по себе разобраться. Если там будет больше, выросли больше цены, то туда придут новые игроки, которые будут привлечены возможностями заработать. Но в целом в вопросе экономики и инфляции избиратели настроены очень критично к администрации Джо Байдена. И для республиканцев это одна из главных линий атаки против демократов. И Трамп, который на прошлой неделе созвал очередную пресс-конференцию, появился на ней немного странно. Это выглядело в окружении продуктов питания, чтобы наглядно продемонстрировать рост цен. Он обещает тоже в случае избрания справиться с ростом цен очень быстро. Но надо заметить, и многие замечают, что его экономические планы тоже неочевидны. И, например, он обещает введение тарифов на импорт, и это весьма вероятно приведет к росту цен. И еще Трамп говорит, что он как-то должен влиять больше на Федеральную резервную систему, чтобы она быстрее снизила кредитную ставку. А высокая кредитная ставка, она, конечно, не очень хороша для экономики, но ее держали высокой для борьбы с инфляцией. Появление плана Харрис может быть переходом к завершающему этапу предвыборной кампании. Последние два месяца, которые начинаются как бы неформально после Дня труда в США, в этом году это 2 сентября, кажется, когда кандидаты активно обсуждают наиболее болезненные вопросы, ожидаются дебаты, в которых, конечно, Харрис и Трамп будут обсуждать экономический план. И это будет все адресовано, скорее всего, вот этим самым колеблющимся избирателям, потому что это, как повторюсь, для них это наиболее острый вопрос. И именно экономика и инфляция – это то, что главное для них при решении, за кого они будут голосовать в ноябре.
Это был Валентин Барышников, обозреватель «Радио Свобода», ведущий канала «Кокус и Праймери» в социальной сети X. Канал посвящен президентской предвыборной гонке в Соединенных Штатах. Время свободы. В Грузии продолжается ожесточенное политическое противостояние вокруг закона об иностранном влиянии, который часто называют в Грузии русским законом за его схожесть с российским законом о так называемых иностранных агентах. Грузинские неправительственные организации и средства массовой информации, получающие иностранное финансирование, солидарно отказываются регистрироваться в госреестре в качестве лиц, проводящих интересы иностранной силы. Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» обвиняют эти НПО и СМИ в попытке нанести ущерб государственным интересам Грузии и даже в подготовке государственного переворота по заданию США и других западных государств. В ответ Фонд демократического общества опубликовал список депутатов парламента Грузии от партии «Грузинская мечта», чьи жены ездили рожать детей в США и чьи дети учатся в странах Запада, чьи ценности, как утверждают сами депутаты этих партий, крайне вредны для Грузии. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В эти дни грузинские официозы, а также депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» интенсивно цитируют заявление Министерства иностранных дел Китая о вредоносности американского фонда National Endowment for Democracy, который по утверждению Пекина используется Вашингтоном для смены режимов во всем мире. По мнению лидеров и рядовых спикеров правящей партии «Грузинская мечта», НЭД, который, кстати, запрещен в России, пыталась в прошлом и все еще пытается устроить в Грузии государственный переворот в ходе или после судьбоносных парламентских выборов 26 октября. Причем National Endowment for Democracy, по мнению проправительственных депутатов, лишь часть глобальной партии войны, действующей в США и Европе с целью уничтожить Грузию методом ее вовлечения в новую войну с Россией. На фоне этой антиамериканской и антизападной риторики эксперт фонда гражданского общества Саломе Брегвадзе опубликовала в «Нетгазете» журналистское расследование о том, как те самые депутаты, ну, например, Алуда Гудушаури, гневно порицающие американскую партию глобальной войны, ездят в США вместе с супругами, их жены счастливо разрешаются от бремени на территории Соединенных Штатов с очевидной целью обеспечить для детей американское гражданство. Дочь и сын Алуды Гудушаури родились в США, им, конечно же, все желают лишь здоровья и счастья. Дети ни в чем не виноваты. Но диссидент советской эпохи Ливан Бердзянишвили сказал в беседе со мной, что столь позорного парламента в истории Грузии еще не было. Он возложил ответственность на основателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили, а также на путинский режим, создающий подобные стандарты на постсоветском пространстве.
Таким людям даже руки подавать нельзя, потому что никогда в Грузии не было такого парламента. Это самый позорный парламент. Говорят, что США – это, конечно, глобальная война, но дети – они граждане США. И они так будут продолжать, потому что некому им ответить. Так что они слишком разошлись. Для них и Европа опасна, и глобальная война, и Америка, это лучшая страна, Россия, естественно, и, может быть, еще Беларусь. И наши учились у тех, у старшего брата, конечно. Русские раньше догадались, естественно. Да, Бедина Ивановича сам тоже такой. У него французское гражданство, у него дети французы и так далее. То есть, есть дочка американка. Это русская школа, естественно.
Отметил Ливан Бердзянишвили. Сами депутаты от «Грузинской мечты» в ответ на любую критику отвечают в чисто советском стиле, что Америку как страну они любят, но вот ее общественно-государственный строй и внешняя политика их не устраивают. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Ну и, кстати, о ценностях, традиционных ценностях. На прошлой неделе я, если вы помните, рассказывал о тревоге, которую бьет сейчас Всемирная организация здравоохранения по поводу распространения вирусом ПОКС, известного также как оспа обезьян. Так вот, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России эпидемия не грозит именно благодаря традиционным ценностям. Она так и сказала. Послушайте сами.
Учитывая особенность путей распространения оспы обезьяны, я абсолютно уверен, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание, как заболевание эпидемическое, не опасно, не страшно. Распространение мы не предполагаем и его не будет.
Это была глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вот на что сейчас в России опирается борьба с опасными вирусами. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».